У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Праскі акцэнт, чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самагубстваў. Над гэтым у перадачы Юрыя Дракахруста разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Ігар Сарокін і псіхолаг Жанна Міцкевіч. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі», а ў вольнай студыі Міхась Скубла гутарыць з паэтам Славаміром Адамовічам. Дзміцер Бартосік прадстаўляе ўспаміны беларускіх старых пра верасень 39-га. Прагучыць песня Данчыка «Хатка панад рэчкай». Усё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў далей Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. 38 чалавек загінулі пры пажары ў наркалагічным дыспансеры ў Талды-Кургане на паўднёвым усходзе Казахстану. 40 пацыентаў уратаваныя. Прычыны загарання невядомыя. Прэм'ер Казахстану Карим Масімаў распарадзіўся стварыць камісію для расследавання абставінаў трагедыі. Расія і Туркменістан урэгулявалі тэхнічныя пытанні, звязаныя з аднаўленнем паставак туркменскага газу ў Расію. Пра гэта заявіў прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у горадзе Туркменбашы. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька паведаміў журналістам, што канкрэтныя тэрміны аднаўлення паставак, перарваных увесну праз непаразуменне бакоў, на перамовах не абмяркоўваліся. На захадзе Афганістана ў правінцыі Фарах у баі з урадавымі і міжнароднымі войскамі былі забітыя некалькі дзясяткаў талібаў. Пра гэта сёння паінфармаваў губернатар правінцыі. Паводле губернатара загінулі ад 40 да 50 ваяўнікоў, 7 афганскіх і 3 амерыканскія вайскоўцы. Турэччына гатовая стаць месцам правядзення новага раўнду перамоваў паміж Іранам і 6 найбольш магутнымі дзяржавамі свету аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта заявіў турэцкі міністр замежных справаў Ахмед Давутаглу. Ён выказаў спадзяванне, што перамовы адновяцца найбліжэйшым часам. Між тым, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад ізноў заявіў у нядзелю, што ягоная краіна гатовая абмяркоўваць з міжнароднымі партнерамі шырокае кола пытанняў, аднак не дазволіць ставіць пад сумнеў права Ірану на рэалізацыю ўласнай ядзернай праграмы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што між Ізраілем і ЗША застаюцца рознагалоссі адносна ўмоваў аднаўлення ізраільска-палестынскіх перамоваў. Злучаныя Штаты заклікаюць Ізраіль адмовіцца ад планаў працягваць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Ізраіль прыбыў спецыяльны пасланнік ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён мае паспрабаваць узгадніць умовы чарговай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Тым часам палестынскі лідар Махмуд Абас ужо заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да часу, пакуль Ізраіль не спыніць будаўніцтва новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Китай абвінаваціў ЗША ў пратэкцыянізме. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў КНР Джан Ю заявіў сёння, што ўведзеныя Злучанымі Штатамі тарыфы на імпарт вырабленых у Кітаі аўтамабільных шынаў парушаюць абавязанні Вашынгтону ў сферы забеспячэння свабоды гандлю. Раней ЗША ў сваю чаргу заявілі аб пратэкцыянісцкіх гандлёвых захадах Кітаю пры імпарце шэрагу амерыканскіх тавараў. Эканамічная спрэчка ўзнікла напярэдадні новага саміту групу 20, падчас якога маюць адбыцца перамовы лідараў ЗША і КНР Барака Абамы і Ху Дзіньтао. У Тэгеране ў панядзелак працягнецца суд над удзельнікамі масавых акцыяў пратэсту пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле мясцовых медыяў, на слуханнях змогуць прысутнічаць толькі іранскія журналісты, замежным карэспандэнтам улады адмовілі ў акрэдытацыі. У сувязі з забурэннямі пасля прэзідэнцкіх выбараў абвінавачанні былі выстаўленыя ў Іране 140 прадстаўніком апазіцыі. У ЗША на 96-м годзе жыцця памёр знаны вучоны-аграном, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Норман Борлоук. Вучоны здабыў прызнанне за ўклад у развіццё высокаўраджайных збожжавых культур ды іншыя інавацыі ў аграноміі, якія актыўна выкарыстоўваліся для развязання харчовай праблемы ў бедных краінах. Паводле ацэнак экспертаў, дзякуючы адкрыццям Борлоука, ад галоднай смерці ўдалося ўратаваць мільярд людзей ва ўсім свеце. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Праский акцент на тему, чему в Беларуси такой высокий показник самозабойства. Штотыднёвая передача Яна Максимюка «Звоночки», у вольной студии гутарка Михася Скоблы с поэтом Славомиром Адамовичем, успамины белорусских старых про вересень 1939 году и песня Данчика «Хатка понад речкой». Починаем программу передачи «Праский акцент». Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся ў апошнія дзесяцігоддзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчынаў? Як абумоўліваюць схільнасць да самагубстваў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
27,5 выпадков на 100 тысяч населения. Таким был показчик самозабойства в Беларуси в минулом году. Это один из самых высоких показчиков и в регионе, и у света в целом. У среднем Европе что год забивая себе 17 человек со 100 тысяч населения. Чому ж так шмат белорусов скончают житё самогубством? Жанна Міцкевіч, як вы меркуете, какое ваше тлумачение?
Тут нельга сказаць нейкую одну причину назвать. Улічваючы, что организация сусветная аховы здоровья лічыць, что сярод 800 причин самогубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, что ёсць у нас на нашай Беларусі хоць процент самогубства у нас, а мы уваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўню. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільна супакою, привыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцыдам і стратай сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацвёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексіевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыто найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи, и это такой социализм, резервации, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. развал империи, цели как таковой нет. Цели раздробились, общество распалось. Цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены. И выбросить, куда можно человека выбросить? В семью. Выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой. А он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем в строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот спадарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, усё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасляваеннага часу. А мы все мерим этим. Война, война. Я не могу не погодиться с господарней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования вот, депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, начинающая еще со школьного возраста, кончающая таким вельми пожилым веком, когда доживают люди. Пьют все и помно. И больше за то, не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Да помогчу, не допоможе. Не во всяким выпадку не кожный допоможе, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэвная колькасть самогубства обумовлена непэвностью экономичного стана, напэвно так оно и есть. Ну и тем не меньше, нечто не чувать, вось, прикладом, кризис у наибольшей степени зачапил громадство заходнее. При том, что скорошаются працовные места, зачиняются заводы, не чувать, как там посыпались люди, как горох, прикладом, с дахов, эти лезли в петельку. Разумеется, все полуночные краины с недохопом сонячного светла подвержены самогубству. Скандинавские краины досыть спокойные, забеспеченные теперь. И знов-таки, какие уже, напевно, мало коли узгадывают про войну и по военный час. Мы миновито за того, что по сутности по своей, вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла, мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игор, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, большинство тех факторов, они как бы, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах уровень самогубства был уже не такой высокий, где-то около 20 человек на 100 тысяч насельництва. Почалися 90-е годы, почался резкий имкливый, а маль удвоя, в полторы разы рост этих самых самогубствов. А вот уже это стагодие, здесь с 2003-2004 года, почалось все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Как можно потлумачить вот эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов, я могу только одно сказать, что пэўнай такой вот статистики, якой можно было бы дать веру, у той час не было по колькасці самогубства. Лічылася, что это лічбы для службового карыстання. Цяпер, в параўнанні с той психиатричной службой, цяпер психиатричная служба у нас нашмат больш развитая. Улічваюцца і хворыя на депрэсію лепш улічваюцца, у тым ліку і причыны смерти улічваюцца лепейчы, чым было у 70-80-е годы. Гэта закон, что при любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги, значит, повеличивается и колькость депрессивных порушений, значит, повеличивается и колькость социальных таких катастроф у жизни людей, а значит, повеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно тлумачить, высокий уровень самогубства растлумачивать именно этим. Чему начало снижаться теперь, лик самогубства начал снижаться у певной ступени, я бы это мог растлумачить не тем, что менее пьют, и не тем, что з'явились некие життевые, так бы мовить, ориентиры. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такие. Коли у медичной установи кто-то скончил життё самогубством пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны администрацийно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие администрации подыход. Робится все максимум для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у богуля и самогубство у приватности.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Самозабойство у Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого пытания, вот это скачок 90-х, але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрацийными восторгами, про які я расповел Игор, те все ж таки это саправды некий такий объективный процесс, бо так здается, что вот все ж таки пэвное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, у Литве, во Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это саправды некий процесс, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется, да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну, и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло. И уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20 навряд ли у нас что-то очень поменяется. И наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. Да, у нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованы фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что у социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачылі вось гэтую траекторію? Даволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, рэзкая свечка, скачок 90-е і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х ўсё ж такі нейкае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай вось проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане у них два человека в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое житье, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, а и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым житьем, не находил себе места, и он был слабый. Этот же мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что делать. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что делать, потому что он не может вырешать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працует, я працую. С другого боку, вы задали питание на кон того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна с вами, что вы сказали, менавіта иде адаптация до нового життя. И менавіта по этому иде уже некая, приходит устойливость, некая. Разом с тем я хочу сказать, что большинство молоді, я маю на увазі та, якая вучиться, уже она хочет нового життя, и у вынику они хочуть больше ведать, больше бывать дзесьці, робить некое материальное життё своё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў некім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае. З другого боку, канешне, і тое, што ўсё-такі нарэшце загаварылі аб алкагалізме і робяць некія першыя крокі наконт таго, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму.
Я ўсё больш склоняюсь к таму, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь, а день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там двое детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокой, это сжигание и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они уже, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятвопреступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
Калі параўноўваць з нашым мінулым, то ў першую чаргу мы ведалі адзін вядомы ўсім такі плакат і лозунг, які ўсім даваўся. Сначала думай о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они 10 там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несе отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэтае паняцце размыты. Вось так, і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася ў вас дзіця, па трое цяпер рожаюць, чацвёра, скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры, ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго. І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размытая, и я згодна со спадарней Светланой Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Калі ласка, скажите, какие традиции у вашей дома, в вашем доме? Ну, мы збираемся на день нараджения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И когда человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то жыццё человека цветнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости життя. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут життя, чем люди, якія живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали письменница Светлана Алексеевич, психиатр Менского городского психоневрологичного диспансера Игорь Сорокин и психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасова з эфиром Радио Свобода пачынае вяшчанне незалежны телеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21-й гадзіне глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». А пазней ад 21:30 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І врэшце а 22:05 у цыкле «Фільматэка майстроў» сенсацыйная прэм'ера, дэбют Антонио Бандераса як рэжысёра фільму «Ангельскі тракт». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайте ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і ад слухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
Са здзіўленнем я пачуў ад Владзіміра Бараніча, што ў знакамітай бітве пад Воршай у 1514 годзе Кастусь Астроўскі перамог расійскія войскі. Але, паважаныя спадары, гэта ж не пісьменна. У той бітве ніякіх расійскіх войскаў не было, як і не было самой Расіі ў той час. А было Маскоўскае княства, і то, як каганат татара-манголаў, якім Масква плаціла, як у той час казалі, дань. Ось і хацелось, каб дыктары свабоды вельмі асцярожна абыходзіліся бы з гістарычнымі фактамі. Беларускім людзям і без таго шмат хто тлуміць галовы. З павагай, Уладзімір Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Ды як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная. Не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якою, поводле нашого слухача, ця опозиція притримлюється.
Як ви думаєте, коли ви прийдете до влади, ви що, людей, які розмовляють з дитинства на російській мові, заставить говорити на білоруській мові? Як це ви думаєте? Я не можу догадатися об этом.
Я не прийду до влади, напевно, тому що у мене польський паспорт, а особам з заміжним паспортом нельга керувати громадянами Республіки Білорусь. А я свого паспорту міняти не збираюся. Так що, шановні слухачі дзвоночків, від Яна Максимюка ви не дочекаєтеся ні полянізації, ні білорусізації. А по-російську я говорю і пишу слабовато, так що і русифікація з моєго боку вам не світить. Пробачте, коли я вас розчарував. А тепер на конт того, хто кого повинен примушати говорити по-білоруську. Коли батька з маці не примусили своїх дітей говорити по-білоруську у своїй сім'ї, так нема чого сподіватися чи бояться, що нехто чужі примусить їх говорити на білмові пазній, узявши уладу. Во всім світі уладу беруть для того, каб керувати людьми, які вже вміють говорити, а не тими, яких ще треба вчити говорити. Чому ви думаєте, що влада в Білорусі буде когось вчити говорити? Кожній владі залежить у першу чергу, каб люди її слухали, а не говорили з йою. Дзвоночки – доволі свіжа передача. Сьогодні всього є четвертий випуск. Тому нічого дивного, що у своїх дзвонках люди виказують своє ставлення як до самої передачі, так і до моєї особи. Калі ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому це дзвоночки? Да у вас многие передачи ведут поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточной огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, как раз тут, спадарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпарт у мене польський, але я сам білорус. І таких людей, як я, з польським пашпартом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводле перепису з 2002 году. Ну, а тепер про хвалення Польщі. Коли є за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Покуль що, я гэтага ў званочках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хлеба і без гэтак званай уборачнай кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, махчима, соліць і квасіць найліпші огурки в Європі. Але ж теща і тесть у мене білоруси. Дикі огурки у білоруські, ці ж не? Покольки, однак, національність огурков довести тяжковато, дик я тут спрачатися не буду. У свою оборону додам, однак, що собака у тещі і тестя бреша по-білоруску. Інша справа, що я не бачу супроць показанняв, каб у білоруській редакції «Радіо Свобода» працював поляк або, скажем, росієць. Ви що, на російця так само кричали б «Пайшов отсюль, давайте нам білорусов, йолки-палки»? Інакше кажучи, спадарення, я вам ставлю питання. Чому російцям нельга любити Білорусі? Ух! Для збалансування попереднього дзвоночка я дозволю собі процитувати одразу два наступні.
Добрий вечір, Свобода. Тільки що прослухав програму «Дзвоночки» Яна Максимюка. Малайчина. Просто вельми чудовна передача. Болі б таких заражених оптимізмом. Дякую вам.
Яна Максимюку. Браво! Коли б ви цілими днями передавали дзвоночки і більше нічого не повторяли б сьогодні цілий день про БНФ одно і то ж, то ми б перемогли всі. Дай Бог, Тіна.
За добре слово «дякуй». Значить, давайте і далі заражати один одного оптимізмом і гадким чином отримлювати маленькі перемоги, коли великая, усе ще далекая і недосягальная. Звоніть, я вас вислухаю, давайте пропонову, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
Ви слухали передачу «Дзвоночки». На телефонуванні слухачів «Свободи» відказував Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз вольна студія. Паэт Славомир Адамович 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі на запашванне жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця. Дома, в Злучаных Штатах Америки, наприклад, в 2000 годі. Гэта був досвід того, як сапраўды живеться у сьогоднішній добробитній Європі. Оценка тих сапраўдних каштовностей, про які так модно апошні гады казати, на наших обсягах у Сходній Європі. Усе гэта збирання життєвого опыту, я б ось так сказав, але ні в якім разі не параза, не тое, що ти назвав страх. Чыными годами. Тут я погодиться, я думаю, не могу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі, паколькі я авантурыст у пэўным сэнсе, чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
У тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле твоих уявленняў, паводле твоих ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духовны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек небестворчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшті рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уявленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх у тых ці іншых працэсах, грамадскіх і нават палітычных, то і зразумела, я выказваў і нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству, маё знаходжанне там.
А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднє інтерв'ю со мною. Мне зателефонували з Осло, і жанчына, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до це інтерв'ю коментар, і у цих коментарах я його коментований як вельми недобрий і непожаданий для Норвегії персонаж, був обвинувачений у расизмі і літньому фашистському значить, памкненнях.
Ти подставу для таких висновок у своїм інтерв'ю не давав?
Я тут не ведаю, як це може для когось те і були, які подстави в моїх отказах, але я просто як чоловік гранічно відкрито у публічному житті, я відказував так, як я думаю і так, як я лічив потребним. Проходить літерально год, і ось у гэтым годі у лютым відбувся протяг той теми, яка була закранута в інтерв'ю со мною. Сьоліта у Норвегії, короче кажучи, здарився скандал на подставі справе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, какая у людей, у культурах исламской веры для женщин такая намитка, прикрывая полову твары. Вот такая была внесена пропанова. Что, ведомо, выкликало такой серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, поскольку она выступила у оборону национальных интересов, норвежских национальных традиций. Урешті-решт, этот скандал погасили. Чому я этот выпадок сьогодні згадываю? Потому что у моем интервью как раз и шла размова про проблему, якую, на мою думку, затираются певный корпус норвежских политиков и державных деятелей. На подставе этих моих отказов я был обвинувачен у расизме.
Человека, який отсутничает вельми долго, забывают. Таких теперь час, а такие теперь люди. Як тебе сустрели твои родные, твои земляки, твои сябры?
Ну, родные, дякую Богу, они на твои родные, они сустракают нас у любым стане, у любой ситуации. Они сустрели меня как родного, и в этом все сказано. А что цікаво, издивила меня реакция молоди, то, как они сустракали. Они сустракали так. С цікавостью великой, много было питаний, и я сподяюсь, что эти встречи еще не закончились, они будут и протягиваться. Ну, а вот, на жаль, про сябров это не скажу. По-перше, час иди, их просто менее физично, никуда не поденешься. Не закидали, чому я съехал, чому человек съезжает. Множество причин.
А чем ты меркуешь заниматься в Беларуси?
Все еще планую створить семью. Это раз. Это, напевно, наибольший план мой.
Ты меркуешь ты неким чином працу уладковаться?
Добро было б набыть это место працы. Ну, але тут я наибольш скептично гляджу на ситуацию. Кроме гуманитарной сферы, я навыков серьезных ни чем иншим не маю.
Наставником у школу ты згодный идти працавать?
Ну, я, может, и згодный, да кто ж меня возьмет в сегодняшнюю школу? Литерально вчора я был у Министерства информации и у Министерства культуры. Записался у одного министра и у другого. Размова на конт працы, працевладкования. Я даю возможность громадству, Министерству информации, это частка нашего громадства, частка нашего политического режима, так? Даю возможность им отгукнуться. Вот есть человек, есть гражданин Республики Беларусь, с высшей эдукацией, с полным опытом.
Вы на хвалях Радио Свободу, у вольной студии Михаил Скубла гутарит с поэтом Славомиром Адамовичем.
Славомир, еще лето у серии «Библиотека Свободы» вышла книга под названием «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжение у турме. А про тебе героями книги являются еще 40 человек. Как ты лечишь, колькость политневоленных в Украине свечить про имкнение народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про турму, как народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто криху думать. Криху думать и шукать некие иншие, изменять тактику, коли хочется. Коли бачно, что твоя праца, твои помкнения не досягают меты, треба менять как минимум тактику и спробовать робить по-иншему, инакш. Не думаю я сегодня, что треба нам исти у турмы, знову ломать свои жизни, лёсы, особливо для молодых людей. Можно, а значит и варто працавать по-иншему, але заусёды при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масавай інфармацыі. Публічна вешаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшті-рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на некі вынік, ну, вядома, не выпадае. Калі ты і лжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі. Та так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так, справа мастака, займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавай.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінэсе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іх на творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філёзаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, таксама доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне, многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 — гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора, і дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славамірам Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечном, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно было. Люди трохи чакали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже я это надыходила, это 39-е записочку, за огнем, полячиш, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалася, что яны ў каптанах, бо наши беларусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спачатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як сталі разочаровацца, ад чаго? Выборы былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далей.
Акція пратэст.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, і што, дык закрэзе, закрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Верасень 39-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня.
Звонки на «Свободу».
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Вы на хвалях Радио Свобода. Увесь верасень у нашем эфире журналист Свобода и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Верасень с Данчиком протягивается.
Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. У восень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там поная любасць і дзіўнае, жыве даўніх дзён. Мое.
Слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.